Радио «Свобода» в эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В нашей программе «Bird Watch» – англичане подсчитывают птиц. «Долгая ночь музеев в Берлине». «Мастерская дьявола» – фильм, претендующий на «Оскары». Русские сюжеты на неаполитанской театральной сцене. Европейский музыкальный календарь. Начнем с Франции, где отмечают 80-летие актрисы Жанны Моро и 60-летие ее творчества, рассказывает Дмитрий Савицкий.
C'est moi qui n'en peux plus. Je t'aime. Je t'aime. Alors il faut bien. Je t'aime. Je ne te quitterai pas, Julien. Tu sais que je serai là. Avec toi.
Oh, je t'aime. Si je n'entendais pas ta voix, je serais perdue dans un pays de silence.
Ce n'est pas très courageux.
Mais ce n'est pas courageux, l'amour.
Tais-toi.
Актриса «Медиум» – настоящая муза авторского кино, которая вывела ее на авансцену в 1957 году с фильмом Луи Малле «Лифт на эшафот». Муза, воскресшая вновь в 1993 году в ленте «Отсутствие Питера Хандке», Жанна Моро выше любых попыток запереть ее в какое-либо определение или категорию, чтобы понять зигзаги ее карьеры. Разве что ее ненасытная любовь к жизни – может пояснить нам эти 45 лет неистовства как в кино, так и в театре. Невозможно и составить хотя бы приблизительный список ее лучших ролей, список ею воплощенных женщин, так как невозможно сказать, кто именно из них сильнее, нагляднее выражает тайные страсти и желания, которые шокируют и сбивают с толку. Стоит ли вспомнить любовников Луи Малле, Жюли и Джима Франсуа Трюфо, Еву Джозефа Лоузей, Ночь Антониони или вдогонку им фильмы Ренуара, Бунюэля или Орсона Уэллса? Что нужно выделить в списке ее театральных триумфов? От дебюта у Жанны Вилары и до мирового успеха рассказов служанки Цирлины Клауса Микаэля Грюбера. Ее героини вечно нежат цветы ее внутренних страстей и отправляют нас в мир фантазии ее детства, детство, которое заставляло ее мечтать в тайном одиночестве, в капкане семьи, странности которой потрясают. Жанна Моро скорее навсегда стала бы обычной преподавательницей, если бы не увидела однажды через открытое окно своей детской комнаты волшебную игру лучей в будке киномеханика в доме напротив. Строгость отца, позднее появление на свет младшей сестры, щедрость небес и боевой характер объясняют рождение этой образцовой судьбы, которую она выковала сама, и которую она нынче все с той же упрямой страстью приносит в жертву открытию талантов других.
Кинокритик Анри Шапле 15 лет назад о таланте и судьбе Жанны Моро. Афродита, как мы помним, родилась в волнах, в пене волн. Жанна Моро родилась в волне, в пене новой волны французского кинематографа. Ей довольно рано объяснили, что между ее юной красотой и Афродитой есть разница. Кинорежиссер Жюльен Дювивье, классик французского кинематографа, начинавший еще в 20-х годах, сказал, увидев Жанну Моро: «С ее асимметричным лицом, с этими ее вечными кругами под глазами, с ее фигуркой, ей никогда не сделать карьеру в кино». Тем не менее, она сыграла более 200 ролей. «Я была небольшого роста, мрачной, скорее замкнутой, но этот облик совпадал с кинофантазиями молодых режиссеров, пытавшихся покончить со стереотипными актрисами». Она снималась у Бертрана Блие, Жака Беккера, Луи Малля, Луиса Бунюэля, Орсона Уэллса, Райнера Вернера Фассбиндера, у Роже Вадима, Жака Деми, Джозефа Лоузея, Микеланджело Антониони, Жана Люка Годара, Питера Ханки, Элия Казана, называя лишь некоторых. На прошлой неделе она не явилась на два радиоинтервью, посвященных ее юбилею. 23 января ей исполнилось 80 лет. Жанна Моро одновременно праздновала и свое 80-летие, и 60-летие театральной и кинокарьеры. Но в воскресенье вечером франко-германский телеканал «Арте» посвятил ей вечернюю программу, в которой был показан фильм Луиса Бунюэля 1964 года «Дневник горничной». За фильмом последовал документальный, снятый в прошлом году Жозе Даяном и Пьером Андре Бутангом «Жанна М». Понедельник на «Арте» также был посвящен Жанне Моро. Но прежде всего несколько слов о биографии актрисы. Как я уже сказал, она родилась 23 января 1928 года в Париже. Мать ее, Кэтрин Бэклей, англичанка из Ланкашера, была танцовщицей в парижском мюзик-холле «Фоли Бержер». Отец, Анатоль Дезире Моро, работал в ресторане и позднее купил гостиницу. Мать протестантка, отец католик, подобный расклад привел перед свадьбой к переходу Кэтрин Бэклей в католичество. Отец был категорически против увлечений дочери. Сначала она хотела стать, как и мать, танцовщицей, затем влюбилась в театр. Он представлял меня матерью трех детей, стоящей за кассой ресторана или мясной лавки, вспоминала Жанна Моро. Жанна Моро, о чем отец и не ведал, училась в самой престижной парижской театральной школе, носящей имя консерватории. Дебютировала она после войны в 1947 году на Авиньонском театральном фестивале, но отчет своей творческой деятельности она ведет с 1948 года, когда она вошла в труппу «Комедии Францез». Вот что пишет о ней Елизавета Самышева.
«С театром ей повезло сразу. Начало же кинематографической карьеры актрисы совпало со временем, когда прочно было распространено мнение, что актерам театра противопоказано сниматься в кино. Ставка делалась на типажи, соответствующие новоявленным канонам. В моде были блондинки. Счастливая кинематографическая пора, обворожительный Мартин Король и смешливый озорной Дани Робен. Дебютировала Жанна Моро в криминальной драме Жака Беккера «Не прикасайтесь к добыче», где ее партнерами были легендарный Габен и начинающий Лина Вентура. Моро играла роль танцовщицы из кабаре Жози, коварной любовницы, которая предала своего дружка и столкнула двух матерых гангстеров. В том же году она снялась в «Жюльетте» Марка Алегре. В этой изящной комедии героиня Жанны, взбалмошная, откровенно антипатичная в своих капризных выходках невеста обходительного адвоката, в уже изначально заданных правилах игры, была обречена на поражение в борьбе за сердце жениха с неожиданно появившейся соперницей, восторженной, очаровательной Жюльеттой, героиней Дани Робен. А год спустя Жанна Моро сыграла роль Маргариты Наварской в «Королеве Марго» Жана Древиля. В эту эпоху Моро появлялась в десятках картин, где ее партнерами выступали такие молодые звезды, как Жан Море. И все же кинематограф не находил достойного применения молодой актрисе, у которой за плечами уже были сложные сценические образы в пьесах Корнеля и Клейста, как то и Теннесси Уильямса. Тем временем перед независимой и талантливой Жанной по-прежнему открывались блестящие театральные перспективы. Жанна Моро перешла из дома Мольера в Национальный народный театр. «Когда спустя 4 года Вилар позвал меня в свой театр, — рассказывает Моро, — я покинула «Комедию Францез», не задумываясь. Это вылилось в настоящий скандал и даже судебную тяжбу. В театре Жана Вилара не было звезд, деления на статистов и премьеров. Здесь даже Жерар Филипп был лишь первым среди равных». Раскрывая свой творческий потенциал, актриса не вверяла его, кроме себя, никому. Или почти никому. Отыграв добрую дюжину экранных ролей в малобюджетных триллерах, Жанна Моро в середине 50-х привлекла к себе внимание молодых режиссеров французской «Новой волны». Весенним днем 1957 года начинающий кинорежиссер Луи Маль увидел Моро на театральной сцене в роли Мэгги, «В кошке на раскаленной крыше» по Теннесси Уильямсу. Актриса понравилась ему, и зашел разговор о возможном ее участии в фильме «Лифт на эшафот». Жанна Моро рассказывает, что, когда ее импресарио узнал о ее согласии сниматься в фильме Маля, он счел ее безумной. «Вы, известная актриса, связываетесь с мальчишками, у которых нет ни имени, ни денег». Но за загадочной улыбкой и восхитительными глазами стояла актриса с тонким чутьем, чутьем влюбленной женщины и природным умом, что позволило Моро заглянуть в будущее, посмотреть на режиссера как на представителя новой волны гораздо раньше всех остальных. Ради работы с Луи она отказалась от главной женской роли в «Спартаке» Стэнли Кубрика.
После работы с Луи Малем, добавим его же скандальный для эпохи фильм «Любовники», 58-й год, Моро снялась в шедевре Франсуа Трюфо «Жюль и Джим». Это была уникальная, державшаяся на дерзкой интуиции роль. «Лифт на эшафот» и «Жюль и Джим» вывели Жанну Моро из лабиринта второклассного кино серии «Б» и превратили в ведущую французскую актрису. На нее стали обращать внимание лучшие мировые кинорежиссеры. Питер Брук снял ее в «Модерата Кантабили» премии Каннского фестиваля 60-го года. Микеланджело Антониони в «Ночи». Ее партнером был Марчелло Мастрояни, Луис Бунюэль в «Дневнике горничной», Орсон Уэллс в «Процессе» и «Фальстафе». И нынче, в 80 лет, Жанна Моро полна творческих планов. Она готовится к съемкам фильма «Девять дней Клары Норма» с Марселом Фужероном, снявшим «Мой собственный сын» с Натали Бай. Моро была в жюри фестиваля Сан-Себастьяна, когда вышел фильм Фужерона, и настояла на присуждении ему главной премии, главного приза. «Если небеса подбросят мне еще десяток лет, — говорит она, — я попробую все же осуществить давний проект, снять вместе с Бобом Уилсоном Марию Стюарт». Вот малый список наград актрисы. Она лауреат высшей театральной награды Франции премии Мольера, кавальер Ордена Почетного Легиона. Я уже упомянул премию Международного фестиваля в Каннах за лучшую женскую роль в «Модерата Кантабили». Лауреат премии Британской киноакадемии лучшей зарубежной актрисе за фильм «Жюль и Джим». Лауреат высшей французской кинопремии «Сезар», 91-й год, за фильм «Старуха, входящая в море». Лауреат почетного «Оскара» за многолетнее творчество, 98-й год. Лауреат награды Московского кинофестиваля приза Станиславского, 2005 год. И сама Жанна Моро под занавес. Mais quel effet cela vous fait? Moi j'aime faire du cinéma, bien isolé dans les lumières. Le monde alors n'existe pas, je m'abandonne tout entière.
Moi ce qui m'inspire c'est cette idée de comparer la vie à un jardin.
Меня вдохновляет сравнение жизни с садом. Это место рождения, и в жизни нужно этот сад продолжать возделывать. Хотя, правда, чаще он запущен. Да и земля, с одной стороны, может быть песком, а с другой — черноземом, и свет со всех четырех сторон света падает по-разному. Но моя идея — это оставить после себя, после того, как я исчезну с поверхности нашей планеты. Красивый сад. Для этого нужно разрешить все проблемы, в том числе и света, и тени, научиться заставлять цветы цвести, оживить ароматы, запахи, и не только роз, но и картофеля.
Жанна Моро из документального фильма «Жанна М». Нетрудно заметить, что для актрисы свет так же важен, как и для зарослей роз «Глория Дэй».
Юбилей Жанны Моро в рассказе Дмитрия Савицкого. Европейский час поверх барьеров на волнах Радио Свобода. В конце января британское Королевское общество охраны птиц уже в 30-й раз подряд провело зимнюю акцию Big Garden Bird Watch – «Большое наблюдение за птицами в садах». Это ежегодное исследование-опрос на предмет присутствия обычных птиц в садах и парках страны. Добровольным участникам предлагалось скачать с интернета анкету и с ней посидеть часок либо у себя в саду, либо в городском парке, считая увиденных или услышанных галок, скворцов, голубей, воробьев. С подробностями из Лондона Джерри Миллер.
Вы узнали по щебету воробья? А ведь так можно опознать птицу, которая залетела к вам в сад. Для своей акции Королевское общество охраны птиц поместило на веб-сайте подробное описание наиболее распространенных британских пернатых, их детальные фото, видеоленты с их участием и звуковые дорожки их пения, чтобы легче было считать. Но разве можно воробья по голосу перепутать с горлицей? Или с сорокой? Или с малиновкой? Все эти птицы, конечно же, всегда входят в первую британскую десятку. Впервые такой всенародный подсчет птиц в Великобритании был проведен в 1979 году. Birdwatch или birdwatching – любительская орнитология, наблюдение за птицами – одно из самых популярных британских хобби. Достаточно сказать, что в прошлом году в операции «Большой садовый Birdwatch» приняли участие 400 тысяч человек, и они за час наблюдений насчитали в 240 тысячах садах в общей сложности 6 миллионов птиц. Я спросил у сотрудницы Королевского общества Фары Стивенс, каких результатов следует ожидать в этом году.
Окончательные результаты будут известны только к концу марта, поскольку нашим ученым потребуется время на обработку анкет. Однако мы ожидаем увеличения числа щеглов. Из-за теплой зимы многие из них не полетели к Средиземному морю, как они это делают обычно. Из-за крайне сырой весны прошлого года синицам оказалось трудно продолжить потомство. Мы ожидаем сокращения их числа. Но в долгосрочном плане синицам ничего не грозит.
А что показал предыдущий большой садовый Birdwatch?
В прошлом году воробей был садовой птицей номер один. За ним с небольшим разрывом следовал скворец. Надо сказать, что обе эти птицы занесены в красный список. Это значит, что их поголовье резко снизилось. Воробьев на 56% за последние 30 лет, а скворцов аж на 76%. Очень хочется надеяться, что в этом году и тех, и других будет больше.
Немного о бёрдвотчинге вообще. Несколько лет назад, во время путешествия по Мексике, мне посчастливилось примкнуть к смешанной англо-американской экспедиции бёрдвотчеров и узнать многое об этом популярнейшем в Великобритании и США, но нигде более, хобби. В мире существует около 9 тысяч видов птиц. Для сравнения, лишь 6 тысяч видов млекопитающих. Все птицы разделены на 60 семейств. Есть семейства, в которые входит несколько сот видов, а есть семейства, состоящие из одного единственного. Несколько лет назад группа британских орнитологов-любителей поставила перед собой нелегкую задачу – за один год увидеть по меньшей мере одного представителя каждого из 60 семейств. Для этого нужно было посетить все континенты, все климатические зоны планеты, все уголки и острова с уникальной фауной, такие, скажем, как Галапагос. Им этот план осуществить удалось. Бёрдвотчеров интересуют только дикие пернатые. Они не разглядывают в бинокли куриц или индюков. Но вот, скажем, пингвины – это другое дело. Большинство бёрдвотчеров путешествуют по свету либо небольшими группами, на 6-10 человек приходится один профессиональный гид, либо независимо, скажем, муж с женой. Группы формируются задолго до путешествия. Часто люди знакомы друг с другом по предыдущим путешествиям. И увлечение довольно дорогое. Стоимость туров для орнитологов-любителей в несколько раз дороже путевок, скажем, на курорт. Заядлый бёрдвотчер встает рано, как утренняя птаха. Ведь многие птицы особенно активны по утрам. Серьезный бёрдвотчер хорошо экипирован. У него с собой мощный бинокль и портативный магнитофон с миниатюрными динамиками, чтобы записывать пение птиц, а затем, проигрывая запись, их подзывать. Тут порой складной стульчик, чтобы часами с комфортом сидеть в засаде в надежде увидеть ту или иную птицу. При встрече на лесной тропе бёрдвотчеры охотно делятся друг с другом информацией о том, где какую птицу можно узреть. Иногда даже пересылают друг другу оперативную информацию смс-ками. Фотоаппаратов и видеокамер бёрдвотчеры не признают. Вся суть этого хобби – увидеть птицу собственными глазами. Уважающий себя орнитолог-любитель тщательно регистрирует увиденное. Есть на сленге бёрдвотчеров такие понятия, как «птица жизни», то есть увиденное впервые в жизни, «птица года», та, которую бёрдвотчер уже видел, но в этом году видит впервые. И каждый бёрдвотчер сходу назовет вам свою самую первую птицу, которую он увидел в самом детстве. Она всегда занимает в его личном списке особое место. Наверное, заядлым бёрдвотчером, с которым я путешествовал по Мексике, было скучно слушать мой рассказ о том, что первой птицей в моей жизни, жизни горожанина, были голуби и воробьи. У бёрдвотчеров есть и свои, порой только им понятные, шутки и анекдоты. В магазинах можно купить даже целые сборники юмора орнитологов-любителей. К примеру, мне запомнилась такая карикатура из американского журнала «Нью-Йоркер». На дереве сидят две птицы, а пятеро бёрдвотчеров пристально в бинокли рассматривают их. Одна птица говорит другой: «Ну что, сказать им, кто мы?» А вот не лишенная юмора история жизни. Британский журналист и писатель Иэн Флеминг после Второй мировой войны долгое время жил на Антильских островах. Там у него был друг, американский орнитолог по имени Джеймс Бонд, чьим справочником по птицам Карибского моря орнитологи пользуются и по сей день. Когда Флеминг начал писать свой первый роман про тайного агента 007, он решил, что имя Джеймс Бонд именно то, что ему нужно для его героя – мужественное англосаксонское имя. Он спросил у своего приятеля-орнитолога, не возражает ли тот против использования его имени. Бонд ответил, что не против, но в обмен должен получить право назвать любую открытую в будущем породу птиц Иэн Флеминг. В заключение интервью я попросил работницу Королевского общества охраны птиц Фару Стивенс объяснить, почему именно к птицам у британцев такая страсть.
Я думаю, что в первую очередь потому, что птицы так легко заметны. Где бы вы ни были, где бы ни жили, куда бы ни шли, вы всюду видите птиц, они всюду есть, люди с ними близко знакомы. Наша организация благотворительная, вместе с тем число наших членов превышает 1 000 000, а это значит, что птицы глубоко запали в сердца британцев.
Говорит сотрудница Королевского общества охраны птиц Фара Стивенс. Как и в случае любой страсти, рациональное объяснение английской одержимости птицами вы найдете вряд ли.
Как считают ворон в Англии? Рассказ Джерри Миллера. После краткого выпуска новостей мы продолжим европейский час поверх барьеров.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Подтверждает ли бессрочная голодовка Михаила Ходорковского политический характер дела ЮКОСа? Тему обсуждаем с Еленой Липцер, адвокатом Платона Лебедева и Михаила Трипашкина.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Москва не допустит вмешательства извне в ход президентской кампании, заявил российский лидер Владимир Путин. Он поручил Федеральной службе безопасности активизировать работу с целью своевременного получения информации о таких фактах. Администрация Нижегородской области подала иск в арбитражный суд против Британского совета с требованием вернуть долг за аренду помещения. Как заявила в среду на пресс-конференции заместитель губернатора области Ирина Живихина, отделение организации в Нижнем Новгороде задолжало 500 тысяч рублей за использование помещения. В Симоновском суде Москвы началось слушание дела исполнительного вице-президента компании ЮКОС Василия Алексаняна. Он обвиняется в хищении имущества, отмывании денег, растрате и уклонении от уплаты налогов. Алексанян тяжело болен, у него СПИД и подозрение на туберкулез. На заседании ему стало плохо. Защита просила отложить слушание, однако ей было отказано. В Мурманске в преддверии марша несогласных оказывается давление на активистов оппозиционной коалиции «Другой России». Как сообщила лидер местного отделения Объединенного гражданского фронта Елена Васильева, сотрудники милиции ходят по квартирам активистов и требуют их подписывать предупреждение о том, что если они выйдут на улицы, это будет нарушением закона об экстремизме. В суде Петербурга присяжные заседатели допросили главного свидетеля по делу о покушении на убийство губернатора города Валентину Матвиенко. В Краснодарском крае спасатели нашли последних 4 туристов из группы группы, пропавшей 3 дня назад в горах Апшеронского района. Как сообщили в региональном центре МЧС, состояние спасенных не вызывает опасений. Военная операция Израиля против боевиков Хезболлах в Ливане в 2006 году стала серьезным поражением израильского правительства. К такому выводу пришла правительственная комиссия, которая расследовала действия армии Израиля в ходе этого вооруженного конфликта. В Афганистане в провинции Нуристан боевики обезглавили 4 заложников, захваченных неделю назад. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Радио «Свобода», европейский час, поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. В Берлине прошла традиционная 22-я длинная ночь музеев. Рассказывает Екатерина Петровская.
Play as time goes by.
Oh, I can't remember it myself. I'm a little rusty on it.
I'll hum it for you. Da-da-da-da-da-da. Sing it, Sam.
Нынешнюю ночь посвятили времени и назвали As Time Goes By. Для тех, кто забыл, напомним. Это песня из неустаревающего фильма «Касабланка».
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. Fundamental things apply as time goes by.
Эта интонация стала лейтмотивом ночи музеев. Может быть, поэтому никто никуда не торопился. Обычно в этот день берлинцы и гости немецкой столицы спешат посетить как можно больше музеев. На этот раз организаторы решили сосредоточиться и задействовали всего 50 музеев, а не более 100, как обычно. «Длинная ночь музеев» – знаменитый берлинский проект, пытающийся приблизить невероятное музейное богатство к массовому зрителю. Этот проект идеальный. Он хочет помирить любого городского человека с тем мировым наследием, которое выпало ему на долю. Купив один, хотя и не дешевый, за 15 евро билет, можно увидеть множество необычайного. Каждая музейная ночь, как и нынешняя, а проходят они традиционно 2 раза в год, в последнюю субботу августа и января, имеет свою тему. Скажем, одна из прошедших была посвящена Европе, этой выкраденной с нынешних ливанских территорий девушке, а следующая летняя пройдет под лозунгом «Дворцы и парки». Тема «Время». Воспоминания, прошлое, вечная и тленная красота – все возвращается на круги своя. Где это можно ощутить яснее, чем в музее? Между мумией фараона, фаюмским портретом, пропагандистским плакатом времен Первой мировой войны или Мерседесом-Бенцем 1903 года выпуска. Как обычно, в эту ночь по разработанным маршрутам ходили автобусы, перевозя любителей прекрасного от одного музея к другому. Исторический музей, музей коммуникаций, музей марихуаны, планетарий, музей вещи, Академия искусств, Еврейский музей и многие другие рассказали в эту ночь о времени и о себе. Центр музейной ночи перенесли подальше от музейного острова, уникального средоточия берлинских музеев, на Культурфорум, большую площадь неподалеку от Потсдамерплац. Здесь находятся берлинские музеи разных категорий. Музей старой живописи с Боттичелли, Кранахом и Рембрандтом, музей прикладного искусства, история немецкого быта, новая национальная галерея, где обычно размещаются знаменитые выставки-гастролеры, церковь Матьяскирхе. В филармонии, напротив, расположился музей музыкальных инструментов. Чуть поодаль – Центральная научная библиотека и Институт Латинской Америки, а на Потсдамерплац – музей кино. И все это открыто. Можно было провести ночь и здесь, на этом перенасыщенном культурой пятачке. И я тоже решила не торопиться. «Time Fades» – видеоинсталляция молодого берлинского художника с говорящим именем Филипп Гайст, что означает «дух». Добравшись до галереи и укрывшись от ветра, можно было рассмотреть эту удивительную проекцию целиком. Мадонна Рафаэля, части ее лица, руки, завораживающие, меняли свои очертания и медленно скользили по поверхностям музеев. Они искажались, их заливал дождь, потом они обрывались в черноту ночного неба, чтобы снова в том или ином виде возвратиться к бытию. Яркий луч света бил в лицо, и откуда-то снизу поднимались клубы дыма. Мне удалось заглянуть на экскурсию, которую вели одновременно два экскурсовода, соединявшие искусство с биологией. Она называлась «О цветении и увядании». Ботанические собрания XVII века, медицинские открытия и символика цвета создали традицию букетов-натюрмортов. Современный зритель может насладиться компоновкой цветов, но вряд ли расшифрует аллегорический смысл картины без посторонней помощи.
Здесь много цветов-символов. Вот, например, нарциссы, символизирующие и смерть, и одурманивание. С чисто медицинской точки зрения, луковица нарцисса содержит много ядовитых веществ. Человек сможет даже потерять сознание. А внизу травы, розмарин, символ вечно зеленого, иногда служил символом обручения. Вот жасмин. Его часто прятали, его очень трудно разглядеть. Есть и травы, которые сейчас мы знаем, а тогда они считались тайными зельями. Вот как черемша. И все это на черном фоне, как символ того, что это пышное цветение вечности жерлом пожрется. А сбоку, если присмотреться, можно увидеть маленьких гусениц, которые и символизируют тление, приходящесть всего сущего. Они ведь представляют угрозу цветам, но пока еще все цело.
Видимо, к подбору персонала на этот раз музейщики отнеслись очень серьезно. Уже после полуночи экскурсовод по имени Генрих Энгель, то есть Ангел, водил экскурсии под названием «Конец времени. Низвержение в ад». Но я не рискнула. В Матиаскирхе состоялся органный концерт и демонстрировали проект под странным названием «Искусство бедности наперекор», в который вошли фотографии кёльнских клошаров, подборка «Родина», фотографии стёганых одеял и прочих фактурных тряпочек и скульптура Вадима Сидора «Распятие». В новой национальной галерее развернули страшный железный лабиринт Яниса Куйнелиса. Смотритель, стоявший на входе, проверял билеты и подбадривал. Я подошла ближе. «Счастливо», — говорил он одним, — «другим зайдите, не пожалеете, третьим не бойтесь». Смотрители в берлинских музеях, пожалуй, столь же поразительная социальная группа, как и берлинские таксисты, где каждый второй заканчивал факультет философии или на худой конец политологии. Вот что сказал служитель мне.
Люди, что постарше, попадают как бы в нацистское прошлое. Вот там сразу недалеко от входа мешок, из которого торчат волосы. Малоприятное зрелище. А, кроме того, здесь как бы представлено соединение органического и неорганического материалов, как и соединение античного лабиринта с холодными стенами и углем, символами неприступности современного индустриального общества. Это стоит посмотреть. Это некрасиво, но интересно.
«Вы что, историк искусства?» — спросила я у этого молодого человека. «Нет», — сказал он и засмеялся, — «ни в коем случае. Я просто раньше стоял в галерее старых мастеров». В автомобильном форуме на Унтерден-Линден прямо в присутствии самых дорогих автомобилей мира проходила выставка поп-арта от 60-х годов до сегодняшнего дня «Forever Young». Некоторые считают, что это искусство не стареет. Но музей древности, где на первом этаже живут греки, а на втором – египтяне, и куда недавно переехала Нефертити, не унывает. На нем горит огромная неоновая надпись «Любое искусство было современным». В эту ночь я все-таки села в музейный автобус и в очередной раз поразилась. Турецкие женщины, которых я никогда не вижу в своем районе, ископаемые старики с явно не безоблачным ГДРовским прошлым, интеллектуалы разных сексуальных ориентаций, а самое удивительное – бритоголовые подростки с неудобоваримыми девицами. Все они ехали в следующий музей. Остановка «Гамбургский вокзал. Музей современности». Какой-то мужичок, отец большого семейства, выходя из переполненного автобуса, сказал: «Немного современного искусства не повредит». И я пошла за ним.
«Длинная ночь музеев» в рассказе Екатерины Петровской. Европейский час поверх барьеров на волнах Радио Свободы. Русские сюжеты на неаполитанской сцене. Так называется репортаж нашего итальянского корреспондента Михаила Талалая.
В январе неаполитанцы-театралы дважды смогли окунуться в атмосферу русского классического театра, музыкального и драматического. Великий театр оперы и балета имени Святого Карла опять обратился к старине Чайковскому, и опять с большим успехом. Всю первую половину января Сан-Карло давал Щелкунчика. По сути дела, в Италии, и не только в ней одной, стало доброй традицией давать гофманскую сказку в переложении Чайковского на Рождество. Чудесными напевными мелодиями, сферическими персонажами и хэппи-эндом балет в самом деле возвращает людям под Рождество надежды и мечтания. Все спектакли Щелкунчика шли в Сан-Карло с аншлагом. В первую очередь благодаря блестящему танцору Роберто Болле, ставшим настоящий этуаль итальянского балета. Конечно, красавец Роберто и есть лучшее воплощение принца феерии Чайковского Гофмана. Сыграла свою роль и отличная работа хореографа-постановщика, известного деятеля балета англичанина Дерека Дзина, который давно сотрудничает с Сан-Карло. Конечно, к Щелкунчику в Италии не раз обращались и другие хореографы. В первую очередь легендарный Рудольф Нуриев. В 93-м году он, кстати, привозил в Неаполь свою версию балета, поставленную ранее в миланской «Ла Скала». Впервые же в Сан-Карло, в Неаполе, поставили балет в 1950 году, не так давно. И это странно, что шедевр проник на неаполитанскую землю так поздно, но, проникнув, остался здесь прочно. Дерек Дзин бережно отнесся к опыту предшественников, сделав истинно классический балет. По его признанию, ключевым словом к постановке стало волшебство, магия. И это зрители, конечно, чувствовали. Англичанин уже один раз ставил Щелкунчика для Сан-Карло в 2003 году, и сейчас, 5 лет спустя, конечно, его задача была несколько упрощена. И еще одна русская классика, на сей раз в области драмы. Еще одно русское имя, ставшее классическим — Чехов, «Три сестры». Что, казалось бы, неаполитанцам и вообще европейцам до метаний этих провинциальных русских барышень, мечтавших о Москве. Но они непременно трогали сердца. Театр «Меркаданте» на пьяцце Муничипио был переполнен каждый вечер. Приезжая труппа из Рима держала неаполитанских зрителей в напряжении 3,5 часа. Поставил спектакль «Массимо Кастри». Назову имена актрис, игравших сестер. Ольга, Бруно Росси, Маша, Лаура Пазетти, Ирина, Аличи Ториони. Надо сказать, что итальянский темперамент актеров давал себе знать. Думаю, что у русских артистов спектакль шел бы на полчасика подольше. Играла в основном молодежь, но был и один актер старого поколения, Ренато Скарпа, в роли доктора. Римлянин Скарпа немного стал и местным, южанином. В блестящем фильме «Почтальон» с Массимо Троизи он прекрасно выступил в роли начальника почтового отделения, что разместилось во время съемок на неаполитанском острове Прочеда, в рыбачьем порту Куричелло. Во время спектакля я с удовольствием заметил, чуть ли не впервые, что все русские имена и фамилии актеры произносили на удивление правильно. Явно кто-то им помог расставить ударение и проследил произношение. Благо теперь носителей русского языка в Италии не занимать. Лишь одна фамилия актерам никак не давалась правильно — Протопопов. Ну так и фамилия непростая. Актеры были, повторю, из Рима. А я так предвкушал знаменитый возглас сестер в Москву на неаполитанском наречии — «Амошка». Но тут все звучало корректно, по-римски. Амоска, амоска. Сценография была лапидарной. Стол, стулья, чемоданы. Ничто не отвлекало от чеховского слова, от диалогов героев. А по сути дела это были перемежающиеся монологи. Постановщик подчеркивал всеобщую разобщенность, фрагментарность. Каждый говорил сам с собой. Никто никого не понимал, не слушал и не слышал. Меланхоличный мир Чехова возвращал нас к действительности после волшебного мира Чайковского.
о русских сюжетах на неаполитанской сцене рассказывал Михаил Талалай. Европейский час поверх барьеров на волнах Радио Свободы. Среди фильмов, номинированных в этом году на премию «Оскара», есть один, имеющий прямое отношение к Чехии. Это австрийско-немецкая картина «Мастерская дьявола», поставленная по одноименной книге 90-летнего пражского писателя Адольфа Бургера. В ней автор описал события, в которых принимал непосредственное участие. Рассказывает Нелли Павласкова.
Адольфу Бургеру было 25 лет, когда его, узника гитлеровского концлагеря Освенцим-Биркенау, узника, подлежавшего физической ликвидации, неожиданно в марте 44 года перевели в лагерь Заксенхаузен. По прибытии в новый лагерь нацисты объяснили ему причину свершившегося чуда. Как профессиональный наборщик он был выбран для проведения строго засекреченной операции. В отдельной, закрытой части блоков за номерами 18 и 19 с августа 42 года устанавливались печатные станки, а вслед за ними из других концлагерей начали прибывать еврейские узники, печатники, графики, художники. Они получили задание начать производство фальшивых фунтов стерлингов и американских долларов, которые, как правильно предполагали заключенные, должны были тайно пересылаться в Соединенные Штаты и Великобританию с целью подорвать финансовую систему этих стран и внести панику среди населения. Среди 142 узников, работавших в мастерской, только один был уголовником – известный международный фальшивомонетчик Соломон Смолянов по прозвищу Салли. Смолянов был эмигрантом из России, жившим в Германии и арестованным еще до начала Холокоста. Именно он стал главным героем фильма «Мастерская дьявола», где выступает под именем Соломона Саровича. Адольф Бургер вспоминает.
Смолянова, художника из России, нашел в концлагере Маутхаузен Бернгард Крюгер, штурмбанфюрер СС, начальник Заксенхаузенской мастерской по подделке денег. Между двумя войнами он занимал в Германии пост главного комиссара по борьбе с фальшивомонетчиками. Теперь он сам стал главным преступником в этой области. Я дал согласие только на третью версию сценария, так как следил за тем, чтобы все соответствовало реальной истории, и в сценарий не попали разные придумки.
Адольф Бургер описывает в своей книге, как заключенные старались затянуть начало работ, медлили с подготовкой бумаги, задерживали классификацию готовых банкнот, придумывали все новые и новые отговорки. Под страхом смерти начали печатать деньги. Всего ими было сделано 134 миллиона фунтов стерлингов, что представляло сумму в три раза превосходящую резервы британской валюты. Что с ними делали потом?
Нацисты создали обширную сеть по распространению денег. Центр ее был в замке Лаберс возле итальянского озера Мирана. Расследованию всего этого дела я посвятил последующих 60 лет. После того, как сразу после войны в докладе для союзников я описал все происходившее в мастерской. Из этого замка уезжали агенты с чемоданами, набитыми фальшивками. Они уезжали в разные страны и там обменивали стерлинги на местную валюту. В Швейцарии, Норвегии, Франции, Австралии, Африке, Южной Америке, Азии. В обмен на фальшивые деньги они получили как минимум 48 миллионов настоящих американских долларов. Часть подделок попала и в Великобританию. Если бы туда попали все поддельные фунты стерлингов, то они составили бы 40% всех денег, находившихся там в обращении.
В сентябре 44 года нацисты пытались начать производство фальшивых долларов, но узники так долго возились с подготовкой печатания, что вмешался сам Гиммлер и направил в лагерь приказ «доллары или всех перестрелять». Но все же недобровольным фальшивомонетчикам удалось оттянуть производство долларов на 4 месяца.
Нам все же удалось напечатать всего только 200 фальшивок, а потом нас заставили эвакуировать мастерскую. из Заксенхаузена в Маутхаузен, потом в Эббензе, где мы уже ничего не делали и только ждали казни, потому что были свидетелями преступления, обреченными на смерть. Но наступление союзников было стремительным, и нацисты первым делом занялись ликвидацией мастерской. Они повезли ящики с подделками куда-то к горному озеру Топлицзе. В это же время нас освободили американцы. Мы им 4 дня рассказывали о том, чем мы занимались, и они все передали в Лондон, где правительство выловило из обращения фальшивые фунты стерлингов. Говорить об этом нельзя было, чтобы не вызвать панику среди населения. 6 мая я в одежде арестанта отправился в деревню и попросил там у людей фотоаппарат. Сделал 10 снимков мертвых и полуживых узников, а также фотографии моих товарищей-фальшивомонетчиков. Позже все эти фотодокументы вошли в мою книгу.
Уже в августе 1945 года вышла первая книга Адольфа Бургера об Освенцине, Биркенау и о Заксенхаузене. Она называлась «Номер 64-401. Рассказывает». Этот номер, выжженный в 1942 году в Освенциме, остался на руке бывшего узника до сих пор. В 1945 году, приехав в Прагу, Бургер отправился в полицию и рассказал свою историю. Полицейские отвели его в банк, где чиновник открыл перед ним чемодан с фунтами стерлингов и с усмешкой заявил, что не верит его бредням, что все эти деньги настоящие. Бургер осмотрел в свете окна каждый банкнот и нашел много фальшивок. «Как вам это удалось?» – спросила я Адольфа Бургера.
«Подивитесь».
Конечно, и я бы не распознал фальшивый банкнот, если бы не знал одно обстоятельство. Во время войны англичане скрепляли свои большие банкноты булавкой, чтобы они не распадались в кошельке. Эсэсовцы знали это, и поэтому заставляли нас делать в банкнотах подобные дырочки. Но мы прокалывали угол банкнота там, где была картинка «Британия». А это ни один англичанин не сделал бы.
В течение последующих 15 лет чехословацкие банки выловили из обращения фальшивые деньги – 35 тысяч фунтов стерлингов. Тот же самый процесс негласно проходил в других странах в течение многих лет. Удалось обезвредить 9% подделок. О том, что фальшивые доллары и награбленное нацистами богатство лежат на дне альпийского озера Топлицзея, начали говорить сразу после войны. Были предприняты многочисленные попытки поднять ящики со дна. Несколько раз дело кончалось подозрительными смертями частных кладоискателей. В 1959 году удалось поднять большой ящик с фальшивками. Через 4 года МВД Австрии нашло все ящики с подделками, а также матрицы и именной список заключенных, работавших в мастерской дьявола. В 2000 году американское телевидение CBS пригласило Адольфа Бургера принять участие в экскурсии по старым местам.
Я сидел на плоту, который плыл по озеру, и вдруг увидел на мониторе водолаза, вытащившего из-под деревянного покрытия какой-то сверток. Я его сразу узнал. Это был один из наших свертков. Потом мы вскрыли его. Там было 500 фунтов стерлингов. Прошлое снова вошло в меня все эти месяцы и годы, когда я перестал верить, что выберусь живым из этого ада.
Не все из записанного Адольфом Бургером в его книге вошло в фильм «Мастерская дьявола». С другой стороны, прибавились сцены из личной довоенной жизни в Германии Салли Смолянова, российского художника-эмигранта, ставшего из-за нужды фальшивомонетчиком. «Продолжались ли ваши отношения со Смоляновым и после войны?» – спросила я Адольфа Бургера.
«Когда война закончилась и нас освободили, я сказал Салли на прощание, дай мне честное слово, что уже никогда не будешь заниматься подделкой денег. Он мне это пообещал и сказал, что обязательно вернется к живописи. Между прочим, в Заксенхаузене он рисовал меня. Все эти портреты, конечно, пропали. Больше я его никогда не видел».
Адольфу Бургеру будет в этом году 91 год. Он в отличной для его возраста форме и собирается поехать на церемонию вручения «Оскаров» в Лос-Анджелес. Киноакадемия уже прислала авиабилеты и приглашение ему и сопровождающей его переводчице.
«Мастерская дьявола» – фильм, номинированный на «Оскара». Рассказ Нелли Павловской. И в завершении нашей программы Европейский музыкальный календарь. Я передаю микрофон Андрею Широградскому.
Музыка для меня та же поэзия, и из всех видов поэзии глубже всех захватывающая. Это высказывание французского романиста, драматурга, критика и публициста Ромена Ролана, чей день рождения отмечался 29 января. Но помимо литературной известности, Ролан знаменит еще и как выдающийся историк музыки. Его перу принадлежит однотомная биография Бетховена и исследование музыки композиторов в 7 томах, труды о творчестве Генделя и других композиторов разных эпох. Ромену Ролану довелось возглавлять музыкальное подразделение Парижской высшей школы общественных наук. Он первый заведующий кафедрой истории музыки в Парижской Сорбонне, где отслужил 10 лет. Ромен Ролан в своем творчестве много размышлял о морали. Писатель полагал, что музыка, будучи самым универсальным, глубоким и непосредственным из искусств, наиболее гибко отражает глубинные процессы общественной жизни. Да и своей Нобелевской премии по литературе он обязан именно музыке. Главный герой его огромного романа «Потока» Жан Кристоф – вымышленный композитор Иоганн Кристоф Крафт, а воззрение Ролана на исторические судьбы, нравственный смысл, социальную функцию и национальные особенности музыкального искусства наиболее полно воплощены в самом произведении. Вот за эту книгу в 1915 году Ромен Ролан и получил свою Нобелевскую премию по литературе. Музыка дорога нам потому, что является наиболее глубоким выражением души, гармоническим отзвуком ее радости и скорби. Ромен Ролан.
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Что значит быть россиянином?
Это высшие понятия. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом, выражать свою любовь месту, где я родился.
Служить России.
Россия, мне в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось. Стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать, ничего, теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».